Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная дума ратифицировала межгосударственные договоры с Южной Осетией и Абхазией. Министр иностранных дел Грузии Экат Кичалашвили рассказывает радио «Свобода» о новых задачах тбилисского руководства. Менее недели до президентских выборов в США Джону Маккейну не удается сократить отставание от Барака Обамы. 90 лет назад создан Коммунистический союз молодежи. Возможно ли возрождение? Таковы главные темы дня среды, 29 октября, по версии «Радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Ранее Сергей Левин был выведен из состава коллегии, не участвовал в вынесении вердикта. Коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда признала банкира Алексея Френкеля и еще шестерых человек виновными в организации убийства Андрея Козлова. Однако адвокаты Френкеля и представители общественности считают, что на представителей коллегии присяжных заседателей оказывало сильное давление. Подробности у Марьяны Тарачешниковой.
К концу судебного следствия состав коллегии присяжных, рассматривавший дело об убийстве Андрея Козлова, изменился практически полностью. К моменту вынесения вердикта из основного состава коллегии остались лишь трое. 9 присяжных были взяты из запасных. Прокуратура, добившаяся замены последней присяжной накануне вынесения вердикта, заявляет о торжестве правосудия и недобросовестности адвокатов, которые пытались оказать давление на присяжных, говорит государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова.
В коллегии присяжных заседателей были обнаружены такие лица, которые пытались подкупить других присяжных, предпринимали все попытки для того, чтобы развалить коллегию.
Кстати, присяжную номер 7 вывели из состава коллегии по ходатайству обвинителя Ибрагимовой, которая заявила, что видела, как по дороге в суд на трамвайной остановке эта присяжная общалась с двумя незнакомыми людьми. А сегодня центральные телеканалы показали фрагмент заявления официального представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина.
В процесс пришлось ввести всех 9 запасных присяжных. В ходе судебного процесса с целью его затягивания и вынесения оправдательного вердикта со стороны защиты подсудимых на некоторых присяжных было оказано массированное давление. Вслед за этим все адвокаты Френкеля отказались участвовать в процессе. В отношении одного из заседателей, Сергея Левина, было возбуждено уголовное дело. Сегодня Левину уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это воспрепятствование осуществлению правосудия. В настоящий момент проверяется причастность ряда других присяжных, выведенных из процесса, к совершению аналогичных преступлений.
Это заявление было преподнесено как новость, а между тем еще летом господин Маркин сообщал, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. Сообщалось и о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. При этом в Следственном комитете отказывались пояснять, о каких именно присяжных идет речь. Чуть раньше этого из коллегии присяжных, рассматривавшей дело об убийстве Андрея Козлова, были исключены еще 2 человека – Владимир Гершуни и Александр Попов. Они покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. Обстоятельства этого задержания выглядели довольно странно, тем более, что, по словам самих задержанных, милиционеры, вместо того, чтобы просто выписать штраф, долго расспрашивали их о настроениях в коллегии. Говорит адвокат Алексея Френкеля, главного фигуранта в деле об убийстве банкира, Руслан Коблев.
Сам факт объявления о возбуждении дела в отношении судьи фактически, они приравнены в правовом положении к судьям присяжные. Вот он был показателен. То есть таким образом просто дали знак оставшимся в коллегии присяжным, что с ними будет то же самое в случае, если они не будут выносить угодные стороне обвинения вердикты. На следующий день буквально отвели еще 2 присяжных, Гершуни и Попова, один из которых в интервью газете «Коммерсант» сообщает: «Мы когда-то разделились пополам 6-6. Это значит вердикт в пользу защиты, то есть невиновен». Узнав об этом, я полагаю так, сторона обвинения решила вывести из числа присяжных именно тех, кто сомневался в версии обвинения. Об этом прямо сообщает в своем интервью Гершуни.
По мнению основателя клуба присяжных в России Леонида Никитинского, после истории с обысками, задержаниями и допросами, коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Андрея Козлова, не могла быть объективной в принципе.
Такая коллегия уже не может быть здравомыслящей, но в классическом смысле слова. Потому что после таких приключений они друг на друга уже косятся, они чего-то боятся, там половина из них нет. Специально этого добивались или нет, но уже она ангажирована, коллегия, скорее, в смысле обвинения. Они там опасаются, что их все будут теперь таскать, допрашивать, что на самом деле совершенно незаконно.
Собственно, и адвокаты подсудимых считали, что коллегию необходимо распустить, но председательствующая Наталья Олихвер не нашла для этого оснований. Теперь адвокаты подсудимых, фактически обвиненные Следственным комитетом в давлении на присяжных, недоумевают, удивляясь той легкости, с которой, по их словам, обвинению удалось поставить ситуацию с ног на голову. Говорит адвокат Руслан Коблев.
Это контрпропаганда называется, чтобы показать пальцем в другую сторону совершенно. Это не они якобы делали заявление от имени государства во время суда, подчеркиваю, задолго до вынесения вердикта. Выступает Маркин и говорит, возбудили уголовное дело, будет привлечен. Раз. Через некоторое время следующее заявление Маркина. У Френкеля обнаружен компьютер или телефон, с которым, внимание, проекты показаний. Там план, датчик ложных показаний. Значит, все свидетели защиты давали ложные показания. Вот это, эти факты и заявления, это и есть факт заранее спланированного давления на коллегию присяжных. Защитники не могут оказывать давление. Они не правоприменители. Они не облечены той властью, которой облечены следователи и прокуроры. Так вот, чтобы потом скрыть и показать все, с ног на голову перевернуть, сказать, это защита, даже дошли до того, что попытались возбудить уголовное дело в отношении адвоката Чернова. Вот это и есть давление не только на коллегию, но и на самих адвокатов.
По мнению наблюдателей, заявления о попытках давления на присяжных дают дополнительные козыри противникам такого суда. Кстати, по случайному или нет стечению обстоятельств, но сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил в эфире телеканала НТВ, что считает, будто российская система не готова к институту суда присяжных, поскольку уважение к закону, к сожалению, сегодня находится на низком уровне. Конец цитаты. Завтра в Московском городском суде на основании обвинительного вердикта присяжных будет оглашен приговор всем семерым подсудимым, признанным присяжными виновными в убийстве первого замглавы Центробанка России Андрея Козлова. Заказчиком этого преступления, по версии обвинения, был банкир Алексей Френкель. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор в Верховном суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду 29 октября. В Великобритании по телеканалу BBC показан телерепортаж из Южной Осетии, в котором прозвучали обвинения грузинской армии в военных преступлениях во время захвата Цхинвали. Это первый из западных репортажей такого рода и на такую тематику, поэтому он вызвал довольно большой интерес средств массовой информации, общественности не только в Британии, но и в частности России, где этот репортаж интерпретируют, естественно, совершенно по-своему. Из Лондона Наталья Голицына.
Корреспондент BBC Тим Хьюэлл первым из западных тележурналистов получил свободный доступ в Южную Осетию и снял репортаж в районах, где в августе шли бои. Ему удалось собрать свидетельства очевидцев действий грузинской армии в Цхинвале, правда, свидетельства исключительно осетинской страны. Проживавших в Южной Осетии грузин среди этих людей не было. Очевидцы рассказали корреспонденту BBC, что ворвавшиеся в Цхинвале грузинские танки вели прицельный огонь по жилым домам, а грузинские солдаты расстреливали гражданских лиц, пытавшихся бежать из города. В одном из эпизодов телерепортажа Тим Хьюэлл беседует с Таей Ситник, матерью погибшего в Цхинвале Георгия Тадаева. Ситник говорит...
Вот здесь вот стоял, мы вот здесь вот, мы прятались в подвалах.
Его мать говорит, что снаряд, выпущенный из грузинского танка, убил его 9 августа, когда грузинские войска захватили контроль над Цхинвали. Мать и сын прятались вместе с соседями в подвале многоквартирного дома.
Начали сильно стрелять. Мы смотрели телевизор.
7 вечером около 11:30 мы смотрели телевизор, и они начали стрелять, причем не из легкого, а из тяжелого оружия. Мы выключили свет и побежали вниз в подвал. Мы сидели там на ящиках и думали, что скоро все кончится. Рано утром разорвался снаряд, и мой сын скончался. Тая Ситник свидетельствует, что грузинский танк стрелял по каждому этажу ее дома. Ее соседи подтвердили, что во время обстрела погиб еще один житель дома, Хазби Гаглоев. В телефильме говорит директор московского отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch Элисон Джилл. Она заявляет о имеющихся свидетельствах применения грузинскими войсками установок залпового огня «Град» и о стрельбе по гражданским целям, что является нарушением Женевских конвенций. На это обвинение в телефильме отвечает министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили. Она настаивает, что грузинские военные никогда намеренно не атаковали гражданские объекты. В репортаже BBC прозвучал также фрагмент интервью британского министра иностранных дел Дэвида Миллибенда, который отметил, что во время визита в Тбилиси он поднимал вопрос о военных преступлениях в Цкинвале. Миллибенд назвал действия Грузии безответственными, а российский ответ на них – несоразмерным, безответственным и неправильным. В телерепортаже BBC говорится также о разрушении грузинских сел и грузинских домов на северной окраине Цхинвали. Грузинские дома, говорит автор репортажа, были сожжены осетинскими ополченцами, после чего осетинские власти разровняли грузинские села бульдозерами. Британский журналист включил в репортаж и свой разговор с бывшим студентом Зауром Гаглоевым, который участвовал в разрушении грузинских сел. Гаглоев заявил, что сделал все возможное, чтобы грузины не смогли вернуться в Южную Осетию. «Можете называть это этнической чисткой», — сказал он.
Наталья Голицына, им удалось побеседовать с корреспондентом BBC Тимом Хьюэллом, автором этого репортажа. Включаем запись.
Цхинвали – это, конечно, еще довольно оживленный город. То есть, конечно, те описания о городе Цхинвали, которые появились в российской печати, особенно сразу же после войны, не совсем являются вообще действительностью. Это, я бы сказал, что это город, который очень сильно страдал, который очень довольно серьезно поврежден. Но, конечно, нельзя сказать, что это разрушенный город. Нас интересовали, это были жители о том, что они помнили в первых днях военных действий, и особенно то, что случилось с ними ночью 7 августа, именно тогда, именно когда грузинская военная акция. Довольно слабо, конечно, здесь освещалось именно в силу обстоятельств, что у нас тогда вообще не было доступа в Южную Осетию. Как мы пересекли границу из России в Южную Осетию, это было, конечно, на своей машине. Мы были первые такие западные журналисты, которые так сами пересекли границу и которые потом имели вообще неограниченный, вообще беспрепятственный такой доступ, куда хотели в Южной Осетии.
Скажите, а когда вы снимали свой материал?
Мы вернулись оттуда 2 недели назад.
Вы в основном собирали свидетельства очевидцев действий грузинской армии в Цхинвали. А говорили ли вы с грузинскими беженцами?
До этого мы были в командировке в самой Грузии, и тогда действительно мы были в одном лагере беженцев около города Горы, где мы много говорили именно с грузинскими беженцами. Конечно, в самой Южной Осетии мы побывали, нам вообще никто не мешал побывать в разрушенных грузинских селах. Мы сами своими глазами мы подтвердили полное разрушение там. И я бы сказал, дело не только в том, что южноосетинские ополченцы сожгли грузинские дома, что и было, но частично некоторые из этих дома и снесены сейчас бульдозерами. Здесь участие, я бы сказал, не только ополченцев, но есть и здесь участие южноосетинских властей. Но говорить в самой Южной Осетии с грузинами, конечно, невозможно было, поскольку все население, конечно, убежало. Мы особенно не ставили себе задачу поговорить с российскими военнослужащими, поскольку уже были такие командировки, организованные уже московскими властями. Москва привезла журналистов в Южную Осетию. Мы вообще хотели сосредоточиться именно на свидетельствах
Ваши личные впечатления, насколько вас поразила ситуация?
Я вообще не хочу здесь сам судить, кто вообще прав и кто не прав. Но я должен сказать, что довольно сильное ощущение от самих осетин, что они немножко думают, что в силу разных геополитических обстоятельств они, как люди, немножко забыты окружающим миром, особенно Западом. Они, как сказать, выражают свою благодарность России, что в конце концов, конечно, Россия, как они говорят, их спасла. А то, что их человеческая судьба, вроде бы, как они утверждают, не интересует Запад.
После вашей программы мнение и реакция западного мира на грузино-российский конфликт изменится?
Наша программа, конечно, одна капля, так и должно быть. Но действительно, я думаю, что мы показывали то, чего вообще раньше не было показано и не могло бы. И в этом смысле, я думаю, что действительно мы делали что-то полезное, действительно. Аргумент о том, кто начал войну, о том, как действовали обе стороны. Это, конечно, очень-очень сложный аргумент. Очень важно, конечно, что это было освещено с обеих сторон, и не только с одной.
Говорил британский журналист Тим Хьюэлл, автор программы телевидения BBC о событиях в Южной Осетии. Официальные лица в Тбилиси наотрез отрицают саму возможность чрезмерного применения силы грузинскими военными против мирного населения. В Министерстве обороны Грузии фильм BBC назвали московской провокацией. В грузинском правозащитном сообществе популярна идея проведения международного расследования нарушений прав человека в дни августовской войны. Из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Президент Саакашвили заявил, комментируя фильм BBC, что он лично отдал приказ ни в коем случае не открывать огня по мирному населению. Накануне, выступая в парламенте, в ходе слушаний во Временной комиссии по расследованию событий августа, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Заза Гогава отметил, что получил от главы государства жесткий приказ вести боевые действия таким образом, чтобы минимизировать потери среди мирного осетинского населения. Однако, что касается конкретно фильма, показанного по BBC, то в Министерстве обороны Грузии от комментариев отказываются. Цитата. «Мы не вмешиваемся в информационную войну, которую ведет Россия и купленные «Газпромом» журналисты, поэтому и комментировать ничего не сможем». Диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что основные преступления, по его мнению, и даже зверства совершали русские, хотя преступления были со всех сторон, но они соизмеримы с масштабом и возможностями той страны, которая их совершала. Конец цитаты. Известная правозащитница Елена Тавдорадзе заявила в интервью «Радио Свобода», что преступления, по ее мнению, в основном совершались против грузинского населения, причем не только до, но и после завершения боевых действий, когда были осуществлены этнические чистки грузинского населения и грузинских сел Южной Осетии.
Грузинская армия специально получила четкое указание ни в коем случае не проявлять агрессию к мирному населению. Поэтому, естественно, когда идет война и когда идут обстреливания с обоих сторон, то, естественно, по всей вероятности есть жертвы среди мирного населения как со стороны обстрела грузинской армии, так и со стороны российской. Хотя, когда авиация бомбит, то бомбы, падающие на землю, они, конечно, не знают, они куда падают, на осетин, грузин, русских, африканцев или на кого. Любой пропагандистский фильм, который был показан, если это сделано российской стороной, я не верю в этот фильм и не могу комментировать. Ну и что BBC? А делал кто? Я очень надеюсь, что международные организации действительно по-настоящему заинтересуются событиями, проведут свое расследование объективное, и после этого легче будет комментировать и вешать ярлыки на одну или на другую сторону. Я не хочу материалы, полученные ни грузинской стороной и ни российской. Мне очень важно, чтобы это было абсолютно независимое международное расследование.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министр иностранных дел Грузии Эка Ткешилашвили в эксклюзивном интервью Радио Свобода «Свободная Европа» сформулировала нынешнюю позицию официального Тбилиси по отношению к перспективе возвращения в состав Грузии, Южной Осетии и Абхазии.
Как в такой ситуации Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию?
Мы понимаем, что это будет непростой процесс. В то же время это процесс, к которому мы должны относиться очень серьезно и конструктивно. Это не только вопрос государственного устройства Грузии. Это касается очень многих людей, сотен тысяч людей, изгнанных из своих домов. Когда мы говорим о решении этого конфликта, мы говорим о том, как сложится жизнь этих людей. Они хотят вернуться в свои дома, чтобы жить там, жить в нормальных условиях. Условиях и в безопасности. Это для нас главный приоритет. Территориальная целостность лежит в основе всех переговоров, которые мы ведем. Но направляющий принцип для нас – именно отношение к человеческим жизням, к правам человека. Это должны быть скоординированные усилия международного сообщества. Мы уверены, что добьемся успеха в этом случае. Россия пока не демонстрирует желание быть конструктивной и добиваться положительных изменений в сложившейся ситуации. Действия России по-прежнему представляют собой большую опасность. Россия обязана вывести свои войска на позиции, которые они занимали до 6 августа, включая Южную Осетию и Абхазию. Мы видим действия, прямо противоречащие обязательствам, взятым на себя Россией при подписании соглашения о прекращении огня.
А каковы, по-вашему, цели России в этом конфликте, и удается ли ей добиться этих целей?
Если анализировать ситуацию, то очевидно, что Россия не достигла целей, которые преследовала, вторгаясь в Грузию. Правительство Грузии не сменилось, Грузия отворачивается от России к Западу, двери НАТО и Европейского Союза для нас не закрыты. Мир и Европа по-прежнему очень жестко говорят о диверсификации энергоресурсов и своей энергетической независимости от России. С этой точки зрения, Россия проиграла. Все, чего ей удалось добиться, практически никем не поддержанное признание Южной Осетии и Абхазии. Это не та цель, которую Россия ставила перед собой.
Это была министр иностранных дел Грузии Экам Ткешилашвили. Материал подготовил мой коллега Андрей Шароградский. Напомним, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 29 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России ратифицировала межгосударственные договоры с Южной Осетией и Абхазией. Накануне президентских выборов в Соединенных Штатах Джону Маккейну не удается сократить отставание от Барака Обамы. 90 лет назад создан Коммунистический союз молодежи. Возможно ли возрождение такой организации? Российский журналист выиграл иск против милиции в Страсбургском суде по правам человека. И, наконец, в Москве открылась персональная выставка знаменитого художника Оскара Рабина. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, отбывающая наказание по обвинению в экономических преступлениях, переведена в гражданскую больницу. Как сообщил адвокат Роман Головкин, в пятницу у Бахминой резко поднялось давление. В Москве сегодня проходит акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» зачитывают имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из присяжных по делу об убийстве первого заместителя главы Центрального банка России Андрея Козлова. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что задачей властей не является огосударствление российской экономики. Расширение присутствия государства в экономике носит временный характер и вызвано борьбой с финансовым кризисом, подчеркнул Путин. В Твери руководитель регионального отделения Российского народно-демократического союза Александр Романов получил вызов к следователю в качестве подозреваемого по делу о фальсификации подписей в поддержку кандидатуры лидера РНДС Михаила Касьянова на пост президента России. На юго-западе Пакистана более 150 человек погибли в результате землетрясения. Многие ранены, разрушены сотни домов. Большинство погибших в городах Зиарат и Пешин провинции Белуджистан, расположенные недалеко от границы с Афганистаном. Государственная дума России ратифицировала договоры с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении пакет законопроектов по противодействию финансовому кризису. Одобрение пакета является условием получения Украиной кредита от Международного валютного фонда в размере более 16 миллиардов долларов.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 29 октября. Сегодня Государственная Дума России ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Абхазией и Южной Осетией. На обсуждении голосования в парламенте побывал наш корреспондент Данила Гарпирович.
Советский штамп «в едином порыве» был в полной мере применим к Государственной Думе в день ратификации ею договоров о дружбе с Абхазией и Южной Осетией. За ратификацию проголосовали все депутаты, даже те, которые не находились в зале. Представляя договоры парламенту, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин остановился на их военной составляющей.
Мы будем оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Актуальность этих положений не вызывает сомнений в условиях сохраняющихся в Грузии реваншистских настроений, фактически поощряемых линией на восстановление военного потенциала Тбилиси и нежеланием принять наше предложение о запрете на поставки наступательных и тяжелых вооружений. Договоры создают правовую основу для пребывания на территории Абхазии и Южной Осетии российских воинских формирований.
А председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев сообщил, что кроме военных вопросов, Москва так будет сотрудничать с Сухуми и Цхинвали, что союзной с Россией и Белоруссией и не снилось.
Сегодняшние договоры – это в первую очередь вопросы безопасности людей, которые живут в Южной Осетии и Абхазии, вопросы охраны и функционирования границ, военной помощи, вопросы размещения военных баз, вопросы обеспечения функционирования финансовой системы, решение таких важных для людей социальных вопросов, как признание документов, услуги здравоохранения, социальное обеспечение, свобода въезда и выезда, режим наибольшего благоприятствования в торговле, защита прав и интересов в отношениях с третьими странами.
Ветеран российского МИДа и депутат-коммунист Юлий Квицинский попенял российской исполнительной власти на то, что она раньше не прислушалась к тому, на чем настаивали представители Компартии в Госдуме.
Хочу напомнить, что мы выступали за признание Южной Осетии и Абхазии, взятие их под защиту России, заключение с ними договоров о сотрудничестве, взаимной помощи задолго до сегодняшнего дня и вопреки первоначально уклончивой и непоследовательной политике российского правительства. Всем нам памятны горячие дебаты, которые разворачивались в стенах Государственной Думы по этому поводу, особенно после того, как Запад бросил вызов России, признав независимость Косово. Если бы тогда победила наша точка зрения и было принято решение о признании, возможно, не случилось бы агрессии Грузии и тяжелой трагедии в Южной Осетии.
Между тем, эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что никакого особого всплеска любви и признательности российских граждан к своим властям, закрепляющим особые отношения с самопровозглашенными республиками, не последует.
Я не думаю, что в ситуации углубляющегося финансового кризиса, перерастающего в экономический, проблема Южной Осетии и Абхазии в позитивном плане, а не именно как проблема, не как дополнительные государственные расходы, связанные с восстановлением Южной Осетии и так далее, способны каким-то образом поменять отношение к лидерам государства внутри страны. Кроме, пожалуй, одного, Абхазия – это действительно очень привлекательный не только для бизнеса, но и для рядовых, что называется, граждан, желающих отдыхать на Черном море. Часть суши, если только за ратификацией последует что-то, что будет чувствоваться рядовыми гражданами, тогда это каким-то образом скажется на их отношении к происходящему.
А военный аналитик Александр Гольц напоминает о проблемах, которые возникают для России после размещения в Абхазии и Южной Осетии российских военных баз.
сомнительно прежде всего то, что Россия создает военные базы в государствах, которые признала только она сама и Никарагуа. Это означает, что с точки зрения всех остальных, это никакие не военные базы на территориях суверенных республик, а оккупация грузинской территории. С точки зрения военной, это означает, что в случае военного конфликта Россия неизбежно окажется втянутой в эти военные действия.
На октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во время дискуссии о последствиях войны России и Грузии именно российских парламентариев спрашивали, что именно они, а не президенты правительства России, сделали для разрешения или, наоборот, усугубления кризиса. Ратификация – это повод для посея задать такой вопрос еще раз. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 29 октября. За 6 дней до президентских выборов в Соединенных Штатах кандидат Демократической партии Барак Обама продолжает опережать своего соперника, претендента от Республиканской партии Джона Маккейна. Насколько сильно, непонятно, поскольку разные опросы общественного мнения дают разные результаты. Сам Маккейн отказывается верить в объективность социологов. Эксперты предупреждают, что итоги голосования, которое состоится и ожидается, что оно будет очень тесным по своим результатам, могут принести самые разные сюрпризы. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
С каждым днем все напряженнее становится не только борьба кандидатов на пост президента, но и битва опросов общественного мнения. Именно вокруг последних данных этих опросов развернулась дискуссия. Под сомнение ставятся результаты, скажем, исследовательского центра Pew. Он дает Бараку Обаме преимущество в 16%. Другие, скажем, служба Гэллопа, снижают эту цифру всего лишь до 7%. Обама 51, Маккейн 44. Впрочем, лидерство демократического кандидата бесспорно всех интересует. Рисует только его масштаб. Именно на этом основана критика Джоном Маккейном результатов опросов общественного мнения. В эфире телеканала NBC он сказал:
«Не могу согласиться с тем, что, как они уверяют, я отстаю на 11, 12 или даже 14%, неважно. Есть и другие опросы, например, службы Zogby. Согласно им, я отстаю всего лишь на 3-4%. Так что, если вы будете ссылаться на данные, с которыми я не согласен, тогда я начну наш разговор именно с того, что я не согласен с этими результатами, и придется свернуть нашу беседу».
Кандидаты ведут себя все резче, все энергичнее. И в этом тоже интересный разворот последних дней кампании. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов о последних событиях на предвыборных фронтах.
Оба кандидата продолжают свою предвыборную борьбу в разных штатах.
Сенатор Обама хочет стать главнокомандующим по перераспределению доходов, а я хочу стать просто главнокомандующим, заявил Маккейн.
Мы уже попробовали идти путем Джона Маккейна, попробовали идти путем Джорджа Буша, говорит Обама, и это не сработало, хотя мы старались последние 8 лет. В результате у нас экономическое положение худшее за многие десятилетия. Мы не можем больше себе позволить сидеть и ждать ни дня, ни минуты, ни секунды в эту последнюю неделю выборов, которые мы должны выиграть. В сложной избирательной системе Соединенных Штатов простое большинство избирателей не обязательно гарантирует победу. Нужно еще набрать большинство так называемых голосов выборщиков в разных штатах. У Маккейна, который лидирует только в 2 штатах из 50, в Монтане и Северной Дакоте, шансы догнать Обаму сомнительны. Победа Маккейна возможна, как пишет Forbes, лишь в случае, если все опросы общественного мнения ошибаются. Последний сильно действующий аргумент Маккейна – Обаме не чужды идеи социализма. Много лет назад Обама сам признал, что в студенческие годы предпочитал общаться с профессорами-марксистами. Судя по всему, Барак Обама успешно отобьет и эту атаку. Сейчас расстановка сил среди избирателей, членов демократической или республиканской партии в основном определилась. Главная борьба идет за те 6-10% независимых, непартийных избирателей, большинство из которых, по данным опросов, склоняются на сторону Обамы. Однако окончательное решение еще не приняли.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. В прошлом декабре в ходе кампании еще внутри самой демократической партии газета «Вашингтон-Пост» утверждала, что Хиллари Клинтон опережает Обаму на целых 30%. Через 2 недели она проиграла праймерис в Айове. Потом, по данным службы Zogby, Обама опережал Клинтон в Нью-Гэмпшире на 10%, а праймерис там выиграла Клинтон. Другой аспект, который интересует экспертов и социологов, как скажется расовый вопрос на результатах выборов. Ведь впервые в истории страны на пост главы государства претендует чернокожий кандидат. В последние дни в Америке все чаще вспоминают так называемый эффект Брэдли. В 1982 году на губернаторских выборах в Калифорнии демократ Том Брэдли, чернокожий бывший мэр Лос-Анджелеса, опережал по данным всех опросов белого республиканца Джорджа Дикмеджана. Но в голосовании победил именно последний. Эффект Брэдли имеет отношение к скрытой расовой неприязни, которую избиратели в демократических странах не рискуют выказывать открыто во время социологических опросов. Зато именно она определяет их настоящий выбор. В этом году, по данным службы Гэллопа, 88% белых избирателей и 75% чернокожих заявили, что расовый вопрос не является определяющим при их голосовании. Насколько они искренне? Мнение профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Накануне выборов идут непрерывные гадания, насколько этот фактор важен и насколько американцы откровенны с социологами, когда они отвечают на вопрос о своих избирательных предпочтениях. Я думаю, что они наверняка не вполне искренне. То есть, сказать более точно, энная часть американцев не искренне тогда, когда идет речь о выборах между черным и белым кандидатом. Но насколько этот фактор силен, мы это узнаем только 4 числа, и в этом в значительной степени драма этих выборов. Вторым фактором, который явно будет играть роль, и который сейчас, как говорят, в России разматывает Маккейн довольно-таки успешно, это очевидные эгалитарные, уравнительные тенденции в позиции Барака. Для американской культуры, для американских традиций эгалитарность была опасностью, к которой большинство американцев относились крайне отрицательно.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какова роль комсомола в истории страны? На эту тему в день 90-летия организации беседуем с бывшим первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а в эфире итогового выпуска программы «Время свободы» за среду 29 октября мы тоже не можем не уделить этой теме несколько минут. 90 лет со дня образования Российского коммунистического союза молодежи, потом он был, как всем известно, переименован в ЛКСМ, и вот в следующем году, примерно в марте месяце, запланирован восстановительный съезд этой организации. Возможно ли в сегодняшних условиях реанимировать ленинский комсомол? На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Это наш праздник, восклицает заявление на сайте Российского коммунистического союза молодежи. Отмечается 90 лет со дня рождения комсомола. Он родился как глубоко идейная организация, чьей задачей, по образному выражению Владимира Ильича Ленина, являлось объединение молодежи, готовой учиться коммунизму. Далее заявление выводит в авангард знаменитых комсомольцев. Михаил Ходорковский, заместитель секретаря Фрунзенского райкома МГК ВЛКСМ, сегодня опальный, но все же олигарх. Людмила Швецова, секретарь ЦК ВЛКСМ, и Иосиф Орджоникидзе, первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии, ныне заместители мэра Москвы Юрия Лужкова. Сергей Кириенко, второй секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ, и Валентина Матвиенко, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ. Губернатор Кубани Александр Ткачев, бывший первый секретарь Выселковского райкома комсомола и прочие, прочие. Финальный призыв заявления «Не дрогнем на избранном пути, товарищи». 19 октября в Москве состоялась молодежная конференция, сформировавшая оргкомитет восстановительного съезда ВЛКСМ, намеченного на март 2009 года. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
В советское время ВЛКСМ был одним из важнейших инструментов вертикальной мобильности и рекрутирования кадров. Однако к концу 80-х годов прошлого века, как и большинство советских институтов, ВЛКСМ деградировал и разложился. И, в общем-то, комсомольский работник стал символом цинизма и пренебрежения не только коммунистической идеологии, но и к моральным нормам, на которых до определенного времени держался Советский Союз. На сегодняшний день говорить о каких-либо серьезных планах возрождения подобного рода организации не приходится. А в России существует несколько сот молодежных организаций, в том числе несколько десятков молодежных организаций откровенно левого толка, однако ни одна из них не является сильной, никто из них не тяготеет к слиянию или объединению, и совершенно непонятно, какой может быть социальная опора обновленного ВЛКСМ. А поэтому поэтому мне представляется, что попытки возрождения ВЛКСМ весной следующего года являются очередным политтехнологическим проектом, который даст возможность определенным кремлевским и околокремлевским функционерам распределить между собой достаточно крупный бюджет, но никаких политических результатов не даст. Такого рода вещами занимается Главное управление внутренней политики и его непосредственный куратор Владислав Сурков. Кроме того, возможно, что в этот проект будет вовлечено агентство по делам глав молодежи, возглавляемое доверенным кассиром Суркова Василием Егеменко.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин размышляет.
Объединиться можно, когда есть конкретная, понятная, быстро решаемая задача. Например, когда надо выиграть выбор или надо пройти в парламент. Но у молодежных организаций такие задачи отсутствуют. У них задачи совсем другие, и они подразумевают внутреннюю конкуренцию между различными молодежными деятелями. Я не вижу стимула, который бы заставил их тщательно объединиться. Потому что если объединяются, значит, кто-то главный. Они могут говорить все, что угодно. Но каким образом они возьмут власть? Если мы говорим о взятии власти через парламентские выборы, то они не представлены в электоральной системе. Если мы говорим о гипотетических планах молодых ребят, что когда-нибудь эта система там рухнет или изменится, у нас появится шанс, то это вот именно когда-нибудь. А это значит, что эта задача очень длительная и перспективная, с сомнительными шансами на успех.
Мнение лидера одного из левых молодежных движений, авангарда красной молодежи, Сергея Удальцова.
Сегодня преждевременно такие попытки осуществлять, потому что явно это получится лишь жалкое подобие того комсомола, который существовал в лучшие годы в советское время. Чтобы восстановить союзный комсомол, нужно работать над возрождением самого союза, ставить телегу впереди лошади и вот создавать сегодня комсомол, когда в самой левой оппозиции нет единства. Мы пытаемся его преодолеть сейчас, раздробленность. Вот недавно был создан левый фронт, но это пока еще далеко не завершенный процесс. Поэтому сегодня у нас немножко другие задачи, чтобы просто-напросто не превратить вот ту светлую великую память о комсомоле в некий фарс.
Руководитель независимой общественной организации Центр политической информации Алексей Мухин подчеркнул.
Реанимация в ЛКСМ, конечно, невозможна, как реанимация КПСС. В этом нет заинтересованных лиц и заинтересованных групп влияния, которые бы не только спонсировали, но и имели какую-то цель, с помощью которой можно было идеологически обосновать такое воссоздание. Никто не заинтересован сейчас в воссоздании политических монстров. Гораздо удобнее иметь технологические такие подвижные небольшие организации, которые мобильные и могут мобилизовать электоральные силы в нужном отдельном персонам направлении. Конечно, эти персоны могут выступать как оппозиция Кремлю, а могут выступать и как кремлевские структуры. В этой связи, конечно, в первую очередь приходит на ум фигура главного политтехнолога, как он себя называет, Кремля, Владислава Суркова. На эти проекты деньги найдутся, но эти проекты не будут масштабными. Они будут созданы для точечного воздействия на электорат.
90-летие комсомола и его возможная реанимация. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, новости средств массовой информации. Российский журналист Геннадий Годлевский выиграл в Европейском суде по правам человека дело против Российской Федерации о нарушении права на свободу получения и распространения информации. Страсбургский суд обязал российские власти выплатить журналисту из «Орла» компенсацию в размере 1000 евро. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
В марте 2001 года в газете «Орловский меридиан» была опубликована статья под названием «В путах системы» или «Почему генералы ждут часа Че». Речь шла о работе отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Орловского областного УВД. Автор материала, журналист Геннадий Годлевский, написал, что ряд расследований по торговле наркотиками по непонятным причинам был прекращен. Публикация содержало предположение, что некоторые сотрудники милиции были сами причастны к наркоторговле и получали от незаконных сделок часть дохода. В ответ отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного УВД подал коллективную жалобу в суд, который постановил, что Годлевский оклеветал работников правопорядка и обязал редактора выплатить компенсацию. Получая в тот момент оклад 8000 рублей, журналист вынужден был выплатить оперативникам штраф в размере 65 000 рублей в возмещение морального вреда. Геннадий Годлевский, предварительно пройдя все инстанции от районного до Верховного суда России, обратился в Страсбург. В Европейском суде, несмотря на все возражения российских властей, приняли жалобу орловского журналиста, и спустя 5 лет решение было вынесено единогласно. Суд взыскал с России в пользу редактора 1000 евро в качестве компенсации морального вреда, рассказывает Геннадий Годлевский.
Бывший представитель России в суде по правам человека
человека. Когда вот господин Лаптев писал возражение в Европейский суд, они там достаточно мелочно подходили к этому вопросу. Вот они, как всякие чиновники, да, которые живут на, в том числе и на моей известно, как налогоплательщика. Поэтому там мелочились и говорили, что вот сразу почему-то представлена копия платежного поручения, да, о том, что эти деньги выплачены. Как будто они не знают, что налоговики никогда не возьмут. Для налоговой отчетности нам нужно представлять подлинники. Конечно, в Страсбурге я представил копию. Вот они там мелочились, вот знаете, как торговка на рынке. Вот это вот вызывало мне большое недоумение. А то, что вот выводы, которые сегодня вот, я смотрю, там сегодня у нас в Орловской области еще трое журналистов подали иск. То есть на них тоже пытаются надеть намордник местные чиновники. Они тоже пошли искать правду в Европейский суд. Ну, я могу сделать вывод, что у нас, поскольку нет персонифицированной ответственности, да, вот вместо того, чтобы взять, ну ладно, там, наказывать деньгами, это, наверное, обидно, да, для этих судей. Как же так, они великие, могучие, там, никому не подчиняются, и вдруг государство их будет наказывать деньгами. Ну, хотя бы какой-нибудь так вот, знаете, вот, их разыскивает милиция, да, вот есть такой стенд у нас там везде висит. Вот, эти ребята не знают Конституцию Российской Федерации. И там, в частности, будет вот председатель Орловского областного суда, который сегодня является зампредседателем Верховного суда России. Он тоже принимал по этому поводу решение. Я к нему лично ходил, зная, что наркотики – это большие деньги. Я пришел ему, я пытался объяснить, говорил, что, конечно, рядового там журналиста, они всегда задают у этих ребят больше денег, потому что там крутятся наркотики, а это бешеные бабки. Ну и что, он покивал головой и сказал, да, мы приняли решение, на самом деле принял решение той стороны.
У генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко двойственное ощущение от победы журналиста Годлевского в Страсбурге.
И, безусловно, хорошо, что существует такая инстанция, как Европейский суд, где можно найти справедливость. Это здорово. А с другой стороны, совершенно очевидно, что то, что российские журналисты у себя в стране не могут найти правовой защиты, это большая проблема. Главное заключается в том, что далеко не каждый журналист начнет искать защиты в Страсбурге. И далеко не каждая редакция его в этом поддержит. Потому что, ну, Орловский Меридиан – это независимое издание, частное издание. А, допустим, журналист, который работает в государственном СМИ, скорее всего, не будет иметь такой возможности искать защиты в Страсбурге, потому что ему могут сказать, что это не патриотично, это неправильно и так далее и тому подобное. Поэтому чувство двойственное.
Победа орловского редактора Годлевского в Страсбурге – это не первый случай, когда Европейский суд по правам человека обязывает Россию выплачивать компенсации журналистам. В прошлом году такого же успеха добились Виктор Чемодуров из Курской области, Александр Кислов и Виктор Дюльдин из Пензы. Ранее в 2005 году дело в Страсбурге выиграл журналист Исаак Гринберг. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 29 октября в Третьяковской галерее открылась выставка «Оскар Рабин. Три жизни», приуроченная к 80-летию этого знаменитого художника, классика советского неофициального искусства. Название ретроспективы заимствовано из автобиографической книги Рабина, опубликованной 20 лет назад в Париже. Большие персональные выставки Рабина в России проходили в 91 и 93 годах. Несколько месяцев назад небольшую выставку его работ организовал Московский музей личных коллекций. В чем отличие открывшейся сегодня ретроспективы, говорит Оскар Рабин.
Нет, ну все-таки ту нельзя назвать ретроспективной. Это, во-первых, само количество картин, там 40 картин было. Во-вторых, они не представляли настолько широко то, что я делал. Там была наша семейная выставка. Это я, жена, наш покойный сын, художник, то же самое. Вот как-то вернулись обратно на свою родину, что ли, своими картинками. А это, в общем, моя персональная выставка, которой я уже отвечаю, отчитываюсь перед вами как художник. Ну вот последняя моя работа, на ней заканчивается эта экспозиция. Там разные лекарственные препараты и прочее, потому что жена болела очень, и в это время я эту картину писал. Натюрморт пейзажа. Там еще и наши портреты есть вот жены и меня.
Оскар Рабин – основатель Леонозовской группы, неформального объединения поэтов и художников, сформировавшегося в начале 50-х годов в Москве. Один из главных организаторов разогнанных советскими властями бульдозерной и измайловской выставок. Лишен советского гражданства, 78-го года живет в Париже. Его работы хранятся в собраниях самых престижных мировых художественных музеев. Есть они и в постоянной коллекции Третьяковки, говорит заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Ирина Лебедева.
В нашем собрании всего 4 работы, они представляют разные периоды творчества, и, конечно, мы, как всякий музей, заинтересованы в пополнении своей коллекции работами такого известного художника. Приобрести сейчас собрание при нынешних ценах на такой материал музей никакой не может, это цены не музейные. Поэтому, конечно, мы ведем переговоры и с художником, и с нашими партнерами, которые участвовали в подготовке этого проекта, о том, чтобы одна из работ поступила в наше собрание. Произведения художников, которые представляют неофициальную художественную жизнь тех лет, стали поступать в наше собрание в начале 90-х годов. В 91-м году состоялась выставка «Другое искусство» в залах Третьяковской галереи. И это стало каким-то таким поворотным моментом, когда мы стали и показывать этот материал в залах, и тогда же стал вопрос о приобретении каких-то работ и о дарах, которые мы стали получать. Так получилось внезапно и неожиданно, наверное, для всех, что художники, которые всего лишь еще 10 лет назад расценивались как художники, представители неофициальной культуры, и у нас вставал вопрос в 98-м году, как включать эти работы в нашу постоянную экспозицию, как представлять этих художников, стали такими известными, их работы стали очень продаваться за большую цену, и, конечно, это, с одной стороны, неожиданно для всех оказалось. И цены действительно очень высоки. Вот этот пласт, он вообще как бы сейчас стал дорого стоить. Особенно работы раннего периода, там, 60-х, 70-х годов, те, которые приобретают не только художественную ценность, но уже историческую. Тут всегда цена, как правило, увеличивается с течением времени.
Заместитель директора Третьяковской галереи Ирина Лебедева. Творчество художников, чья судьба сложилась так, как судьба Рабина, вплетено в общественно-политический контекст эпохи. Важно ли искусство Рабина само по себе, или он в первую очередь художник-борец? У микрофона свободы художник Виктор Пивоваров, соратник Оскара Рабина по неофициальному искусству.
Политические аспекты, они приходящие. Остается только художник, как он есть, в своем эстетическом качестве. Рабин выдерживает все категории. Что касается бульдозерной выставки, практически он и самые близкие к нему люди проломили барьер в советской цензуре. Что касается Рабина как художника, мне кажется, что происходит некоторое сужение его значения. Его, как правило, понимают как художника 60-х годов. Это как бы такие живописцы-модернисты или поздние модернисты. Значение Рабина больше. Он первый концептуальный художник. Он первый художник, который начал вводить слово в картину. Потом уже это получило совершенно другое развитие. Я думаю, что нужно видеть это в такой перспективе. Что касается актуальности, все-таки его творчество ограничено каким-то периодом. Он поэт той жизни, которая, может быть, уже ушла, но это не имеет значения. Он актуален как художник, как личность, как стоик, как аскет, как необычайно порядочный человек. Это актуально всегда. Оскар пережил довольно трудный период в Париже. Естественно, что он потерял ту почву, из которой он растет. Стал питаться уже воспоминаниями. Но он нашел второе дыхание. Совсем вот поздние его работы, мне кажется, обладают необычайной силой и энергией.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Свободы» Лилией Пальвелевой, были художник Виктор Пивоваров и искусствовед Ирина Лебедева. В Третьяковской галерее открылась выставка «Оскар Рабин. Три жизни». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 октября, над которым наработали продюсеры Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Вы оставайтесь на волнах «Свободы» и до той поры. После новостей у нас «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек сегодня с одним из сюжетов своего радиожурнала. Это рассказ о самых популярных британских детективных романах этого года. Не пропустите. Всего доброго.